радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
21.06 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Большой дозор». И у нас очередной герой в нашей студии. Нет, не очередной герой. Они все штучные, конечно. Вот человек пришел к нам в этот вечерний час 1 января. И зовут его Константин Сонин. Он профессор Российской экономической школы. Константин, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Спасибо. Спасибо, что вы нашли возможность оторваться от салата оливье. Чего еще? Семьи, конечно же.
Все, спасибо. Я понял, что вы благодарны.
Да, да. Тем более, что у нас не такая уж, в общем, на самом деле, веселая и праздничная тема, потому что говорить мы будем об экономике и о том, несет ли нам Новый год, новый кризис. Со знаком вопроса вот так вот мы его задали. Ну, давайте вначале, если можно, о прогнозах и о том, чего вы ждете от продолжающегося и отнюдь не заканчивающегося экономического кризиса в новом наступившем году. А потом поговорим о подробностях. Тем более у нас есть номер для отправки смс к слушателей. +7 985 970 45 45. Пишите. Итак, худший вариант и лучший вариант.
Ну, смотрите, все выглядит так, что ничего не указывает на то, что что-то будет хуже, чем у нас было в 90-92 годах. Вот ничто не указывает на такой же масштаб спада, как был тогда. Спада,
но нам не надо
прежде всего,
так
потребления.
Же. Вот так то же мы
я,
тоже
я просто
не
хочу
хотим.
Сказать, что есть некоторая нижняя граница того, чего можно ожидать. Да? То есть это хотя бы означает, что не нужно говорить о неких вещах типа массового голода, там, гуманитарной помощи. Нет, у нас все лучше, чем в 90-м году. Все более гибкое, рынки лучше готовы, предприятия лучше готовы, даже политики готовы лучше, чем советское руководство в конце 80-х годов. То есть нижний, вот самый худший вариант, представляете себе 92-й год, но его не будет. Если представлять более реалистичный вариант, то, видимо, похоже, что у нас в промышленности, в реальном секторе будет нечто похожее на 98-й год. То есть спад будет большой, но все-таки надо сказать, что никакого долгосрочного удара по потреблению населения в 98-м году не было. Уже через там, 2 года экономика росла высокими темпами.
Что происходит вот сейчас с производством и с реальным сектором, да? Ну вот стращали нас, что сейчас все туда доберется, оно таки добралось.
Во-первых, стандартная оговорка, что нет ничего более реального, чем финансовый сектор, поэтому, когда начались проблемы в банках и в инвестбанках, это сразу указывало на то, что и в производстве будут большие проблемы. И действительно, в ноябре и декабре показатели падения, они оказались в нашей стране, скажем так, значительно выше ожиданных. То есть еще то, о чем говорили в сентябре и в октябре, худшие ожидания выполнились в ноябре и декабре. Спад в тех отраслях промышленности, которые производят инвестиционные товары, то есть то, что используется другими отраслями промышленности, он очень значительный. То есть есть отрасли, в которых 10-15%.
Это много.
Это очень много.
Это очень много.
Да.
И что из этого последует дальше?
Но, смотрите, во-первых, это, с одной стороны, большие неприятности. И, конечно, если мы заговорили про начало 90-х как про худший вариант, это уже указывает на большие неприятности. Если вам в этой бочке дегтя нужна ложка меда, то видно, что экономика и предприятия реагируют очень, очень гибко и очень быстро на это. В любом месте, в любой отрасли, где быстро падают цены, например, в металлургии и в цветной, и в черной цены падают очень быстро, это значит, что отрасль стала очень гибкой и динамичной. То же самое, это, может быть, звучит немного жестоко, но если предприятия быстро увольняют сотрудников, быстро сокращают зарплаты, это значит, что они гибко реагируют, и значит, что они, возможно, быстрее смогут потом перейти к росту.
Ну, они-то смогут, может быть, в дальнейшем перейти к росту, но вот сейчас-то нам как эту всю историю пережить? Потому что ведь люди чего боятся? Что то немногое, что производит российская промышленность, то не очень много, и что не продается при этом за рубеж, как те же трубы или там что-нибудь еще металлическое, не говоря уже про нефть и газ. Вот то, что вот производится здесь, и мы это покупаем очень часто дешевле, чем импортные товары, да, не всегда, но такое бывает. Оно вот сейчас вот исчезнет вообще, и мы останемся бог знает с чем.
Ну, во-первых, я бы сказал, что это не совсем с точки зрения экономиста правильная логика. Я бы сказал, что видно, что падают очень сильно мировые цены на наш основной экспорт, это на продукцию нефтегазовой промышленности и металлургии, но это очень сильно ведет к ослаблению рубля, и мы видим уже, как рубль девальвируется, и, соответственно, все наши отрасли, которые работают на внутреннее потребление, они становятся более конкурентоспособными. То есть для нашего сельского хозяйства, например, в сущности, то, что происходит, это скорее помощь, чем вред. У них больше возможностей сейчас заполнить ту нишу, которая выпадает в потреблении из-за сокращения импорта. Поскольку импорт дорожает, то его будут покупать меньше, но по многим видам продукции обязательно, ее обязательно нужно потреблять. Ну, например, продовольствие. Соответственно, спрос на продукцию наших предприятий вырастет.
Но они же не смогут тоже вот так быстро раскрутиться с этим. Потому что, например, если это там мясо какое-нибудь, да, то это не такая простая история. Нужно тут же... Мы же знаем, как у нас обстоит дело в сельском хозяйстве и в животноводстве. Там просто не хватает этих животных, которых не так легко содержать в наших широтах.
Смотрите,
их физически нет.
Смотрите, Ольга, я не пытаюсь сказать, что вот в том, что происходит, очень много хорошего. Я пытаюсь сказать, что здесь есть нечто хорошее, и нужно опасаться, не всего нужно опасаться. В частности, для, скажем, того, что мы говорили много лет, диверсификации нашей экономики, и это в каком-то смысле хорошие новости, потому что нет более хороших стимулов для диверсификации экономики, чем падение цен на нефть и металлы.
Это понятно, да. Но тем не менее, получается, что все равно нам цены-то падают уже сейчас, диверсифицироваться они будут, наверное, в течение какого-то времени, и это время нам придется пережить уж не знаю как.
Ну вот в том же 98-м году сельскохозяйственные предприятия, они почувствовали эффект резкой девальвации, более резко, чем сейчас. Уже через год это было довольно заметно, что происходит импортозамещение в сельском хозяйстве, отчасти в легкой промышленности.
А почему тогда это не произошло в полной мере? Ведь действительно говорили, что все условия для этого были. Потому что нефть поперла резко.
Ну, когда цены на нефть были очень высокими, это было плохо для всех в каком-то смысле остальных отраслей промышленности, потому что это удешевляло импорт, соответственно, население привыкло к этим деньгам и к тому, что покупать в основном импортные товары. Ну и кроме того, явно последние годы российское население, особенно москвичи, придерживались какого-то совершенно неправильного поведение в области потребления. То есть нужно было больше сберегать на старость.
И просто денег откладывать?
Нужно было больше откладывать денег, да.
Ну, если не откладывали, то сейчас этот поезд уже все равно ушел, а жить все равно как-то надо.
Да, но я бы сказал, что как про предприятия мы говорим, что те переживут кризис, которые сумеют быстрее всех срезать издержки, может быть, жестче всех уволить сотрудников, так и про обычных граждан, кто умеет управлять своим потреблением, кто сможет быстро избавиться от привычки начинать день с посещения дорогой кофейни, им будет легче перенести кризис.
Перед посещением дорогого фитнес-центра.
Да, посещение дорогого фитнес-центра. Кто сумеет сохранить хорошую форму, при этом не тратя денег на дорогой фитнес-центр.
Важный вопрос задает нам один из наших слушателей. Не могу прочитать этот ник. Преподаватель экономических дисциплин из Казани. Вот он как раз спрашивает, просит прокомментировать механизмы поддержки экономики, которые используются сейчас государством. Способствуют ли они необходимому оздоровлению и повышению конкурентоспособности компаний?
Я не совсем понимаю вопрос про оздоровление и повышение конкурентоспособности. Все-таки сейчас так похоже, что вмешательство правительства в экономику — это в каком-то смысле экстренные меры. То есть это такая поддержка, как бы выжить. Тут речь не идет о том, чтобы устроить, чтобы рынок был конкурентоспособным. Это все, любая идея селективной поддержки, это всегда против конкурентоспособности, но вроде как сейчас не до конкурентных рынков. Но я бы сказал, что те меры, которые правительство объявило по поддержке предприятий, они, скажем, оптимальны в имеющихся у нас условиях. То есть, может быть, в идеале нужно было бы сделать так, чтобы у граждан стало больше денег, они могли их тратить на товары, и таким образом увеличился бы агрегированный спрос.
Граждане были бы не против, кстати, совсем.
Но у нас в России нет особенных каналов, просто выдачи денег гражданам. Это не так-то просто. Вот смотрите, в Америке, например, те фискальные стимулы, которые они, правда, без особого пока успеха предпринимали, это было снижение налогов подоходного и налога на заработную плату. То есть люди просто получали чеки, то есть фактически просто получали деньги. И они после этого их тратили. Но у нас подоходный налог – это очень маленький процент всех доходов бюджета. Соответственно, мы не можем много добавить денег людям, хоть сколько-нибудь значимо, снизив подоходный налог, он и так у нас очень низкий. А все остальные, фактически все остальные налоги у нас собираются через предприятия. То есть если мы их как-то снижаем, чтобы стимулировать экономику, мы фактически помогаем предприятиям, а не людям. А это менее эффективно.
А нельзя сделать так, чтобы в образовавшиеся деньги предприятия каким-то образом давали людям в виде зарплаты или чего-нибудь еще?
Это совсем непросто. В частности, ведь предприятия — это не наши пальцы. Вы хотите, чтобы к предприятию приходили деньги и плюс приказ эти деньги не разворовывать, эти деньги не тратить на выплаты менеджерам, эти деньги не тратить даже на отдачу долгов. Я не говорю про там вывод активов и всякую уголовщину, но даже мы хотим, чтобы долги эти предприятия не отдавали. А то получается, что мы бюджетные деньги тратим на отдачу долгов предприятий, но это трудно сделать. Это нужно тогда закон менять. Это вообще-то у нас правительство не может от предприятия требовать за предприятие определять, какое оно должно платить зарплату.
Это жалко. В данном конкретном случае это очень печально.
Я не уверен, что так уж это печально, потому что на протяжении предыдущего столетия правительство не продемонстрировало особого умения управлять предприятиями. Поэтому мне как раз кажется, что в каком-то смысле самостоятельность предприятий, она нынешняя, она дает нам больше оснований для надежды.
Но все-таки, возвращаясь к вопросу из Казани, как вы считаете, сейчас государство достаточно ли совершает действия для того, чтобы помочь именно компаниям, которые что-то производят, которые платят деньги людям?
Я думаю, что правительство правильно сдерживает себя в той деятельности, которую она осуществляет. То есть я не так уверен, что правильно было объявлять список предприятий, которым будет оказана помощь, но во всяком случае правительство, мне кажется, что идеология в каком-то смысле правильная, что помогать нужно предприятиям, у которых не слишком много проблем, в то же время которые не должны останавливаться. Но, в принципе, лучше было бы, если бы у нас было идеальное правительство, чтобы деньги шли не предприятиям, а шли людям. То есть, если у нас есть градообразующее предприятие, то лучше было бы, если оно сейчас убыточное или у него слишком большие долги, чтобы оно остановилось и, например, через банкротство перешло к новым владельцам, а деньги, идущие сейчас этому предприятию, шли бы просто через какие-то каналы социальной поддержки людям в этом городе. Но это трудно, это требует от правительства большой политической воли. Очень трудно устоять против нажима лоббистов предприятий.
А лоббисты хотят, чтобы им все давали?
Только. Они хотят, чтобы им все давали, обещая в лучшем случае они это сделают, что они будут платить зарплату рабочим.
Ну хорошо.
Это хорошо, но в принципе это все-таки требует от правительства четкого понимания, это предприятие, например, создает добавочную стоимость или нет. Да? Потому что если у нас есть частное предприятие, и мы ему деньги граждан, государственные деньги не идут, а идут просто уволенным сотрудникам, то мы точно знаем, что это государственные деньги, они идут на помощь людям, оставшимся без работы. Мы знаем, почему мы это делаем. Если это предприятие частное прибыльное, тогда оно будет работать с прибылью. Если оно убыточное, тогда оно закроется. А как только мы начинаем просто давать деньги на финансирование просто зарплаты рабочим, то получается, что мы просто как бы субсидируем рабочих через дополнительного посредника, без особой... мы даже не знаем, что там происходит. Может, они плохие товары производят.
Ну да, может быть, там... лучше было бы этим рабочим покинуть это предприятие и найти там свое счастье на каком-нибудь другом.
Да, ну и в этом смысле, продолжая отвечать на вопрос преподавателя экономического факультета, что вроде бы наше правительство, оно хотя бы идеологически понимает, что нужно как меньше... помощи предприятию осуществлять в плане его, скажем так, рыночной деятельности, что все-таки это всегда должно быть, у предприятия должно быть доказательство, что оно прибыльное, а деньги – это какая-то временная помощь тем людям, которые были бы уволены, если бы...
У них есть такое понимание, вы говорите.
Мне кажется, что понимание есть. Другое дело, что от понимания до исполнения может быть очень большая дистанция.
А как тогда комментировать всю эту ситуацию вокруг автопрома, пошлин, переброски отечественных автомобилей с запада на восток и так далее, и так далее?
Ну, смотрите, введение импортных тарифов это на иномарки, да на что бы то ни было. Это вещь очень простая для экономистов, это всегда вредоносно. То есть это есть некоторые очень специфические обстоятельства, когда импортные тарифы имеют экономический смысл, когда мы хотим дать какой-нибудь отрасли некоторое время, чтобы она росла, на развитие. Во всех остальных случаях это просто чистый вред. Это перераспределение денег от граждан к владельцам этого предприятия, которые лоббируют импортные тарифы. Да? И это все понимают. И все понимают, что...
Причем, извините, пожалуйста, это же может быть чаще всего владелец предприятия, который не подтвердил свою эффективность.
Но, как правило, это даже большая проблема, если бы это был просто единовременный трансфер от всех граждан к какому-то предприятию. Это создает стимулы по созданию таких предприятий, которые фактически являются предприятиями по добыванию денег
из бюджета.
Да? То есть я не хочу говорить про нынешнее руководство АвтоВАЗа, потому что оно за последние 3 года делало много правильных шагов. Но вот предыдущая Каданникова компания, при них АвтоВАЗ это было просто предприятие по доставанию денег из бюджета. То есть они не давали, грубо говоря, реформировать там город Тольятти, делая его постоянным заложником помощи предприятию за счет граждан всей страны. Ну так вот, возвращаясь к тарифам. Угу. Это была неправильная мера с точки зрения экономистов. Это была вещь, которая хорошо понятна политологам, потому что у лоббистов у них всегда интересы больше сконцентрированы, и они могут больше влиять там, на правительство. Соответственно, против этого были протесты, а уже меры про железную дорогу, но это просто, я не знаю, такие попытки залатать неприятную политическую ситуацию. Это просто смешно обсуждать.
И что дальше будет с этим, вы думаете?
Ну, не знаю.
Что там, тихо сойдет на нет?
Я думаю, что это будет зависеть от общего развития ситуации. Если все вдруг пойдет хорошо, то тихо сойдет на нет. А если все будет идти, как сейчас идет, это будет еще дополнительным...
Давайте поговорим о том, если все вдруг пойдет плохо. Потому что ведь может оказаться, что таких, в кавычках, автопромов, да, их будет сразу много одновременно.
Да.
Это будут разные отрасли, разные предприятия, некоторые из них крупные. И тот факт, что, например, какое-то их количество было включено вот в этот вот список, да, на прошлой неделе, тех, которые могут рассчитывать на господдержку, он тоже ведь может ни о чем не говорить, этот факт, потому что, ну, этой господдержки может на всех просто не хватить. И правительство будет иметь дело сразу с большим количеством вот таких острых точек каких-то и чего-то.
Конечно, и заметьте, что у каждого руководителя такого предприятия, у него большие стимулы преувеличивать свои преувеличивать свои проблемы. Причем не только преувеличивать, отчитываясь правительству, но и вести себя так, что проблемы... Только... У него нет особых стимулов решать проблемы, когда есть возможность получать господдержку. Но смотрите, это такой немножко гипотетический пример, а немножко совершенно реалистический. Да? Вот представьте, что вы там госкорпорация, у вас есть долг 20 миллиардов долларов, а есть у вас 18 миллиардов, вам двух не хватает. Но вы можете подумать так, а может быть лучше я скажу, что мне 5 не хватает, и получу 5, и откачу 1, и всем, кроме граждан, будет хорошо?
Ну, хорошо.
Если бы предприятие знало, что ни при каких обстоятельствах оно не получит денег из бюджета на выплату долгов, но тогда бы они старались изо всех сил.
Так они и так будут стараться изо всех сил, потому что они же заинтересованы в том, чтобы сохранить при себе свой бизнес, чтобы не впадать там ни в какую зависимость по возможности, и чтобы люди тоже у них там не устроили погромы несчастные, там, сотрудники, оставшиеся без куска хлеба. Они же заинтересованы в этом, и в том, чтобы вообще дальше богатеть и процветать.
Нет, смотрите, мне кажется, что если у нас есть какое-то предприятие, которое должно больше, грубо говоря, чем стоит, чем нынешняя оценка их активов, то их собственники не должны ни о чем заботиться, они должны свою собственность потерять через какую-то процедуру банкротства, да, правильно? А и мы не должны им никак помогать, а то у всех появится желание так притворяться.
Ну, это
проблема.
Ладно, те, которые должны больше, чем они стоят, это понятно.
А таких немало.
Таких немало, да. И, например, там список Forbes в конце 2009 года, он будет явно не такой, как за год до того. Это мы все знаем, да. Но есть же такие компании, которые не находятся вот в таком маховом положении. А у них как бы, ну, тяжело. Ну, хорошо, что включили в этот список господдержки. Но, в общем, еще не смертельно.
Мне кажется, что качество политики правительства мы увидим, когда будут по той прозрачности, которая будет наблюдаться в публикациях об этой господдержке. Да? То есть, по идее, уж если у нас такая неприятная ситуация, что мы должны оказывать господдержку предприятиям, тем более частным предприятиям, вот если мы будем сразу видеть, сколько денег переведено, сколько акций получает правительство там в залог, и каков вообще размер залога, какой ожидается план возврата этих средств. Вот если мы это будем видеть сразу, ну тогда мы можем поверить, что правительство правильные вещи делает.
Ну а мы, наверное, не будем это видеть сразу, мы же не видели, как этот список формировался, собственно.
Ну, во всяком случае, мы видим, что этот список написан. Могло бы быть хуже, могли бы просто бы объявить, что есть 300 предприятий, а мы бы не знали, кто в него входит.
И гадали бы все потом, страшно.
Ну, гадали бы.
Гадали бы. С другой стороны, а может и правильно, что этот список формировался за закрытыми дверями, кулуарно? А как вот по-другому это можно было сделать?
Я, признаться, не вижу вообще такого глубокого смысла в формировании списка, потому что все-таки это список тех предприятий, которым, возможно, окажут господдержку. А я не понимаю, а если сейчас окажется какое-то предприятие, ну, у которого действительно там замерзает какой-нибудь город, оно не вошло в этот список, потому что они чего-то не поняли, их тогда не включат? Или, а если из этих 300 есть какое-то, которое хорошее, ему же не окажут? Как бы ключевой момент будет, когда им окажут господдержку, а не тогда, когда их включили в список на возможное оказание.
Ну, вот тут у меня есть очень хороший вопрос от Александра из Моздока, который имеет отношение в том числе и к той ситуации, в которой мы сегодня оказались, вне зависимости от того, как повлиял на нас мировой финансовый кризис. Александр спрашивает, в чем причина и кто основной виновник низкой производительности труда в Российской Федерации. Не отвечайте сейчас. У нас новости. Через несколько минут продолжим с этого вопроса программу «Большой дозор» с Константином Сониным.
Программа «Большой дозор». Программа «Большой дозор».
Итак, с нами Константин Сонин, профессор Российской экономической школы. Мы говорим о видах на экономический кризис в новом наступившем 2009 году. Ну вот важный вопрос задает действительно Александр из Моздока про низкую производительность труда. Ну, это общее место, конечно, что вот она у нас низкая. Да, она у нас низкая, раньше была низкая, а сейчас все равно не стала достаточно высокой.
Это огромной величины вопрос, почему мы там в 20 веке росли не так быстро, как многие страны, почему мы последнее время не развиваемся так, как могли бы развиваться, или как во всяком случае развиваются лучшие из развивающихся стран. Сложный вопрос. Это не так-то просто повысить производительность труда. Это как раз в каком-то смысле ключевой вопрос для всех экономистов.
Как это объяснить людям? Вот почему, например, русский рабочий Иван Петрович работает не так, как какой-нибудь немецкий рабочий или американский?
Ну вот это вот немножко трудно. Трудно бывает объяснить про рабочего, но я такой придумал, может быть, тоже простой пример. Вот если вы приедете в какую-нибудь местную американскую гостиницу, то вы увидите, что большая гостиница на 100 там, или 200 мест, в ней фактически есть только один человек. В ней там нет ни одного охранника, там есть один человек, который работает портье и такой временный горничный. Еще потом кто-то приходит убираться, да? Если вы приедете в нашу гостиницу за пределами Москвы, то вы увидите как минимум 3 или 4 охранников в холле, да?
Еще 10 ведь... человек там ходят.
Да, но даже охранники, ведь им платят деньги, соответственно, если мы считаем прибыль делить на количество работающих, если мы считаем производительность труда, мы видим, что в американской гостинице она в разы выше, вот просто за счет этих там 5 охранников или там 2 охранников. Значит, почему в американской нет гостиницы охранников? Потому что хорошо работает полиция. Если бы в нашем этом городе, который я привожу пример, милиция работала бы так хорошо, что охранники бы никому были не нужны, никакому бизнесу, то у всех бы резко повысилась производительность труда. Но вопрос, можем ли мы сделать так, чтобы милиция вдруг начала бы работать хорошо? Ну, так можно сделать, но это требует и сил, и политической воли, и гибкости политических систем, и гражданской самосознательности населения, требовательности там, к своим властям. Вот как бы производительность труда – это не сугубо техническая вещь, это такая институциональная вещь.
То есть проблема нерешаемая в настоящее время.
Почему решаемая? Но она, ну, во-первых, во время кризиса производительность труда повышается разве что за счет увольнений. То есть если на каком-то предприятии половину народа уволили, а остальных заставили делать ровно столько же, сколько они до этого делали, и прибыль они приносят такую же, вот и вдвое повысилась производительность труда.
Можно я сейчас отвлекусь на новость, вот, которую мне недавно принесли, и потом мы вернемся снова к этой теме, тем более, что много спрашивают и слушатели. Значит, сообщение Интерфакса свеженькое о том, что Национальный банк Беларуси принял решение о снижении курса белорусского рубля к доллару США с завтрашнего дня, со 2 января, на 20,5%. Кроме того, курс белорусского рубля по отношению к евро снижен с завтрашнего же дня на 20,3%, а по отношению к русскому рублю на 17,3%. С завтрашнего дня Национальный банк Беларуси, говорится в его пресс-релизе, переходит к использованию механизма привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных валют, куда включаются доллар, евро и российский рубль равными долями. Вот что значит, что так существенно, да, это же существенно, 20,5%, да. Снижен курс национальной валюты.
Смотрите, когда экономика находится, даже экономика развивающейся страны, в некотором таком стабильном состоянии, в некотором таком периоде стабильного развития, это выгодно и хорошо для экономики поддерживать фиксированный обменный курс, то есть когда просто центральный банк определяет обменный курс, или управляемый обменный курс, то есть когда центральный банк сильно влияет на то, что происходит. Но способность центральных банков это делать, она существенно зависит от, во-первых, цены на экспорт и импорт этой страны, а во-вторых, на объем международных резервов, которые эта страна имеет. И в тот момент, когда происходит какое-то существенное изменение в мировой экономике, существенное изменение условий торговли, то в этот момент резервов для защиты курса национальной валюты может не хватать. И тогда лучшее, что может сделать центральный банк, это быстро или постепенно отпустить курс национальной валюты. Но вот очевидно, что Белорусский национальный банк, он видит, что не в силах дальше защищать курс белорусского рубля.
То есть это обозначает, можно ли так сказать, что это фактически констатация, что вот на такую вот долю, на такой процент стало все хуже в национальной финансовой системе?
Ну, это скорее говорит о том, что ожидается, что настолько подешевеет, что это отражает ожидания относительно того, насколько подешевеет экспорт по сравнению с импортом. То есть это не обязательно хуже. Девальвация рубля в 98 году была одним из главных подарков российской экономики, поэтому в этом нет ничего страшного. Тут я бы сказал, что в девальвации в ней есть некоторый страшный первый момент, потому что, вот, например, если бы чисто гипотетически, если бы Центральный банк России сегодня бы объявил о том, что он переходит к гибкому обменному курсу, то возможно, что там равновесный курс рубля без вмешательства Центрального банка, он был бы там 40 рублей за доллар, может быть, даже 35 рублей за доллар. Но если вот это просто сделать резко, то, может быть, в первый момент из-за реакции субъектов экономики, населения, он станет там 50, 60, 70, и вот этот вот период очень большой нестабильности, это большие издержки и существенная боль для предприятий и населения. Поэтому в идеале Центральный банк, он должен переходить от фиксированного к гибкому обменному курсу постепенно, может быть, не анонсируя, даже обязательно не анонсируя, к чему он переходит, но просто постепенно увеличивая тот коридор, в котором колеблется курс. Но, видимо, Центральный банк Беларуси не видит шанса на постепенное изменение, поэтому ему нужно принимать такую резкую меру.
И что он получит в результате?
Ну, я думаю, что изначальная реакция может быть такая, что курс белорусского рубля ослабнет значительно сильнее, чем они объявляют. Может, там вдвое сильнее. Но я думаю, что после некоторого периода очень большой волатильности все-таки успокоится вот на этом понижении до 20%. Ну, а потом дальше будет зависеть от развития ситуации, от того, что происходит в экономике. В конечном счете, обменный курс отражает происходящее в экономике.
Ну, от этого какие-то плюсы будут ожидаться? Вот они же понижают это просто потому, что они смиряются перед обстоятельствами?
Ну, как всегда, есть плюсы, есть плюсы и минусы. Для тех предприятий, у которых доходы в белорусских рублях, а долги в долларах или евро, для них это большие проблемы и серьезный удар, то, что происходит.
Потому что эти деньги стали дешевле, а эти дороже.
Для тех предприятий, у которых, например, таких долгов нет, но, например, есть экспортные доходы, для них это подарок. Для предприятий, опять-таки, у которых долгов нет или долги в белорусских рублях, это может быть тоже хорошо, потому что резко дорожает импорт, соответственно, больший спрос направлен на отечественных для белорусов производителей.
Возвращаясь в Россию, спрашивает слушатель Мухин, а будет ли поддержка пищевым предприятиям? Вот, видимо, имеется в виду этот список из 300 компаний. Да, там есть такие компании, конечно, очень большие.
Но все-таки надо надеяться, что вот здесь правительство будет очень сильно сдерживаться. То есть, конечно, правительство обязано вмешиваться каждый раз, когда возникают какие-то гуманитарные проблемы. То есть, ну, если что-то происходящее с каким-то предприятием может привести к нехватке продуктов, да, там правительство должно вмешиваться. Но, в принципе, вот происходящая девальвация рубля – это и так существенная помощь нашим производителям продуктов. Поэтому важно, чтобы, если правительство им помогало, то именно вот по социальным причинам и, например, ни в коем случае не вводило никаких ограничений на международную торговлю, не прибегало к протекционизму.
Так если оно будет прибегать к протекционизму, то оно же их же и будет защищать, нет?
Но есть разные способы поддержки предприятий. Но вот протекционизм – это один из самых распространенных, введение там импортных тарифов, один из самых распространенных видов поддержки, но один из самых опасных и неприятных в долгосрочной перспективе.
Скажите, пожалуйста, вот насколько вообще власти прислушиваются к мнению того, что называется экспертное сообщество? Вот сейчас премьер-министр Путин, да, встречался перед Новым годом, да, это было?
Это, по-моему, президент Медведев встречался.
Президент Медведев, нет, я прошу прощения, я не права, да, все, посыпаю голову пеплом. Президент Медведев встречался с экспертами. Как вы думаете, вот насколько это работает? Насколько они будут услышаны?
Что вообще вот в последние месяцы удивительно всегда скептически очень относился к тому, к президентству президента Медведева, но как раз в области экономической политики так выглядит, что вся интеллектуальная часть, она идет через него, да, то есть премьер Путин делает широковещательное заявление, но как бы те меры, которые реально принимаются, которые потом объявляются, они идут через президента. Хорошо, что он встречался с экономическими экспертами среди тех, кто ездил к нему. Есть немало людей, которые очень хорошо разбираются в экономике, и то, что он их выслушивает, это очень хорошо. Надо сказать, что нет таких президентов, нет таких премьеров, которые принимают экономические решения, не советуясь с экономическими экспертами. Просто экономические эксперты бывают тайные и очень неквалифицированные. В некотором смысле хорошо, когда эти эксперты видны, их взгляды видны. Это очень важно. Это существенная часть экономического процесса. Это была неприятная деталь последних лет президентства Путина, что у него не было никакого видимого экономического советника. Что как бы политика осуществлялась, но никто не видел, кто, собственно, дает какие советы и из какой идеологии исходит. Но, соответственно, он получал советы, которые не подвергались критике, которые не обсуждались. И, конечно, многие из этих советов были откровенно глупыми. Вот сейчас, надо надеяться, стали гораздо больше, гораздо лучше прислушиваться к мнению уважаемых экономистов.
Сергей из Барнаула задает вам вопрос на любимую тему о коррупционном моменте. Какую долю в расходовании госсредств, хотя бы примерно, по-вашему, он составляет? И насколько отягощает бремя выхода из кризиса?
Первый ответ. Существенно отягощает время выхода из кризиса. Я бы сказал, что вот когда меня спрашивают про то, как я отношусь к нынешним мерам, объявленным правительством, я как раз говорю то, что объявлены и там и правила поддержки предприятий, и другие планы объявлены хорошие меры. Остается самая трудная часть их исполнить некоррумпированным образом. Любая самая хорошая мера, если ее осуществление связано с расхищением средств или с там, большой неэффективностью, она превращается в плохую меру. И я бы сказал, что нет никаких оснований думать, что кризис приводит к какому-то улучшению в этом отношении. То есть, отвечая на вопрос об уровне коррупции, ну, будет как всегда, и плюс еще небольшой кризисный процент.
Но небольшой, просто за моральные издержки.
Да. Вот что теперь, да, все немножко коррупционеры нервничают, поэтому им нужно брать немножко больше.
Для успокоения.
Да.
Возвращаясь к экспертам, Михаил из Ростова интересуется, а почему такой разброс мнений среди экономистов в оценке кризиса? Это что, спрашивает Михаил, непрофессионализм, принадлежность к разным экономическим школам или что-то еще?
Ну, я не знаю, мне кажется, очень помогает...
К разным политическим кругам, добавлю я.
Да, мне кажется, что всегда помогает, когда вы хотите подумать про экономиста, всегда помогает думать про врачей. Вот если у вас есть какое-то заболевание, вы сходите к трем разным врачам, советы будут сильно различаться, особенно если врачи разных профилей. Но то же самое среди экономистов. В каком-то смысле в этом-то и состоит необходимость такого живого экономического сообщества и живых и реальных обсуждений и политической конкуренции, она как раз состоит в том, что всегда важно мнение, там, несколько противоположных мнений, а не одно конкретное. Нельзя взять, выбрать лучшего экономиста из имеющихся в стране, там, Екатерину Журавскую, и попросить ее давать советы. Нужно, чтобы один дает советы, а другие экономисты обсуждали обсуждали и относились к этому критически, и спорили, и чтобы была политическая конкуренция в том смысле, что один экономист пишет программу одному политику, другой другому. Они очень жестко соревнуются, и обе программы становятся лучше, когда кто-то выигрывает выборы. Да, выборы тоже неплохо было бы. Тогда у него уже более-менее хорошая и протестированная программа.
Ну вот все-таки Барух из Москвы интересуется, как вы думаете, вот эта встреча с экспертами, она в какой-то степени открыла глаза президенту России на то, что в действительности происходит, и на то, как нужно решать те или иные проблемы.
Я все-таки надеюсь, что президент России, он получает информацию чаще, я не знаю, из газет, из журналов, из «Эхо Москвы», чем ежегодная встреча или там один раз за месяц встреча с экспертами.
Так люди сомневаются вообще, знают ли руководители о том, как вот их решения, они здесь внизу.
Да, мне кажется,
играют.
Что это скорее вопрос не ко мне, экономисту, а к вам, журналистам. Было бы хорошо, чтобы эксперты, возвращающиеся с такой встречи с президентом, рассказали, о чем они говорили и чем президент озабочен. Именно для того, чтобы... И что они говорили президенту, потому что именно в каком-то смысле в этом состоит, я не знаю, смысл экономических советов, что в экономике нет никакого тайного знания. Если какой-то совет нельзя дать населению в прямом эфире «Эхо Москвы», то и президенту его давать бессмысленно. В экономике не бывает тайных мер.
Почему?
Не знаю, почему пока что за 4000 лет их не придумали. Все важные экономические решения, они всегда требуют очень большой открытости, потому что они требуют участия в них миллиона людей. Вы никак не можете обмануть там десятки миллионов людей и заставить их там что-то делать.
Mm-hmm.
Если они не понимают, что они делают. Или хотя бы не видят смысла в том, что они делают.
Но, тем не менее, мы это наблюдаем время от времени.
Да мы не наблюдаем никаких удачных попыток даже как бы слегка как-то слукавить. Но если, например, премьер-министр говорит, что девальвации не будет, одновременно планируется девальвация, население сразу, видно, в это не верит. И ждет, пока он скажет, что девальвация все-таки будет постепенной, и тогда оно верит и действует в соответствии с тем, что верит.
Ну, потому что население всегда знает, что из 2, 3 или 10 сценариев выбирается самый для него, для населения худший.
Вовсе не обязательно. Я бы сказал, что население в целом, особенно если мы думаем вот даже не просто про людей, а про экономических субъектов, то люди как раз они хорошо в целом предвидят будущее. Заметьте, что фондовые рынки предвидели масштаб кризиса за месяцы до того, как это стали произносить эксперты и политики. Уже в мае и в июне фондовые рынки начали резко падать, да? А по-прежнему еще очень умные люди продолжали писать колонки про то, что Россия — это островок стабильности. А фондовые рынки, то есть субъекты экономики, они это уже чувствовали.
Ну так они падали, потому что в Америке рецессия была объявлена уже достаточно давно. Правильно?
Ну, во-первых, некоторые наши ведущие экономисты в американскую рецессию поверили только в ноябре этого года, то есть через год уже, и которые у вас часто встречаются в эфире «Эхо». Ну, тем не менее, просто к тому, что экономическая информация, она распространена среди миллионов субъектов. И думать, что можно что-то такое посоветовать президенту, что будет и полезно, и в то же время для всех абсолютно неожиданно, это совершеннейшая иллюзия. В конце концов, конечно, к президенту пошли самые хорошие эксперты, но и среди не пошедших туда осталось тоже очень много хороших экспертов, и они тоже могут предвидеть, что говорят те эксперты.
Ну, тогда хорошо. Тогда еще один вопрос, который задают многие из наших слушателей. Размер падения рубля к бивалютной корзине в 2009 году, а также среднегодовой курс доллара и евро к рублю.
Вот
это любимый же вопрос.
Мне не нравится этот вопрос. Вот что я хочу сказать. Смотрите, если человек задает вопрос про курс рубля к бивалютной корзине, да, то это что значит? что он чего-то, он что-то неправильно делает. Если он всерьез интересуется валютными курсами, ему нужно подписаться на какую-то подписку Блумберга или Reuters, или на ежедневные аналитические обзоры какого-то инвестбанка и всерьез за этим следить. Тогда ему, если он знает слова «бивалютная корзина», ему не нужно звонить на «Эхо Москвы» или писать с вопросом, какой будет курс. Но вообще все-таки нормальному человеку я бы сказал, что не надо слишком много думать про игру на курсе рубля и доллара. Если у вас мало денег, то лучше не перекладывать деньги, потому что вы больше потеряете, перекладывая. Если у вас много денег, ну, тогда нужно разделить на 2 или 3 половины и хранить деньги так. Да? Ну, я могу сказать вам цифру, но я ожидаю, допустим, 40, как средний курс рубля к доллару на следующий год. Но самый лучший прогноз статистически и про валютный курс в том числе, это нынешний курс. Ну, это вам сильно информативно, если я скажу, что курс будет, скорее всего, между 30 и 40, ну, чуть ниже 35. Я не знаю. Я надеюсь, что вы не будете торговать валютой на основе совета в эфире популярной радиостанции.
Но, тем не менее, людям, которые не
34,
будут...
34, хорошо.
Ну, да, хорошо.
Тем не менее, если нужно просто цифру.
Я согласна, да. 34, так 34. Я же против, что ли? Но все-таки, что сказать людям, которые не будут торговать валютой никоим образом, а которые просто будут жить, вот там, получать зарплату или там какие-то доходы от не очень больших бизнесов. Ну, вот люди, которых большинство. Им, как вы думаете, чего стоит опасаться в этом году?
Ну, я бы сказал, что все-таки основное опасение должно быть потерять работу. У нас не у такой уж большой части населения есть сбережения и такого размера, чтобы можно было всерьез опасаться, что они потеряют на обменном курсе. Но я не знаю, если у вас 1 000 000 рублей отложен на сберкнижке, ну, снимите и положите половину в долларах.
Не, ну ладно, бог с ними, с миллионами.
Нет, и все же.
Да,
1 000 000 рублей.
Рублей, да. Ну, уже не об этом, на самом деле, уже не о валютах, а о жизни вообще. Вот люди, вот они же все сейчас опасаются потерять работу, да, а те, которые надеются, что они ее не потеряют, может быть, они думают, вот сейчас все дико вздорожает,
нет,
и будет
не
зарплата
не
та
вздорожает.
Же, а расходы будут там в 10 раз больше.
Нет, все-таки не стоит ожидать какого-то подорожания. Видимо, этот кризис, пока не произошло существенных изменений в политике нашего правительства, это будет кризис, который не будет сопровождаться значительной инфляцией. То есть я думаю, что 10% инфляция на следующий год — это максимум, чего может быть. То есть это мы должны жить в немножко другой политической реальности, чтобы она была больше. То есть правительство должно объявить какое-нибудь сверхмасштабное увеличение пенсий и зарплат бюджетникам и помощи предприятиям, просто перейти к совершенно откровенному печатанию денег, чтобы была больше инфляция. Потому что сильно снижаются цены в промышленности, это дефляционное давление, будет наверняка нулевая, если не отрицательная инфляция в развитых странах. Это тоже давит наши цены вниз. То есть я бы подорожание ни в коем случае не опасался.
Ну, а если дорожает...
Я бы отложил деньги, откровенно говоря. Вот если вы сейчас думаете, купить что-нибудь или нет, нет, может, лучше действительно...
Придержать.
Да.
Но если, предположим, вот речь идет о товарах, ну, таких не роскошных товарах, да, а то, что люди покупают каждый день, потому что нужны ботинки, нужна еда, нужны лекарства особенно. Вот это то, что компании, продающие, покупают, предположим, на евро, а евро подорожал резко по отношению к рублю. Значит, ведь все ожидают, что в этом году, вот сейчас пройдут праздники, и сразу начнут менять ценники. Их уже меняют, собственно.
Ну, опять-таки, если кому-то не будет хватать денег на еду или на лекарства, это социальная и гуманитарная проблема, да? Это как раз забота для правительства. Не помощь предприятиям, а помощь тем, кто не может купить лекарства. Может быть, действительно, тогда правительству нужно субсидировать еще больше закупку таких лекарств, у которых нет отечественных аналогов. Это точно. Но вообще, я же говорю, что роста цен, по-моему, сейчас можно особенно не опасаться.
Угу. Несмотря на рост курсов.
Ну, да. Но все-таки мне кажется, что у подавляющего большинства товаров есть товары-заменители, на которых рост курса так напрямую не сказывается.
То есть вы не ждете вообще ничего ужасного в этом году?
Ну, я не жду ничего от этого года
мне
хорошего, но ничего
мне,
ужасного
не ждете,
тоже не жду.
Да.
Нет, я не жду ничего ужасного.
Ну, ладно. Ну, в общем, вы поняли, да, дорогие слушатели, если есть лишние деньги, лучше их попридержать, сколько бы их ни было. Спасибо большое Константину Сонину. Это была программа «Большой дозор». Дальше у нас что? Что у нас дальше на очереди? Нет, это не то. Дай мне, пожалуйста, вот это вот посмотреть. Дальше Марина Королева. Ну, конечно, я же помню. Марина Королева с программой «Поехали», которая будет рассказывать о чувстве Родины в современном мире, но только после информационной программы «Эхо».
Программа «Большой дозор».